Глава 11. Невидимая смерть. Конечно, мои питомцы пропускали и укусы. Прыгунов собралось слишком много. Я с некоторой тревогой наблюдал, не превратятся ли они в зомби. К счастью, как оказалось, растения зомбировать невозможно. Действуя как единый организм, мои питомцы за 10 минут перебили всех собравшихся на производимый элементалем шум монстров, после чего образовали цепочку и принялись прочесывать оставшуюся территорию. Там тоже оказалось много монстров, но такой концентрации уже не было. Моя затея удалась. У прыгунов не было шанса уцелеть. Проложил такой маршрут для катившегося элементалей растительных хищников, чтобы они зачищали данж большими кусками по 400-500 квадратных метров. Едва первый такой кусок был зачищен, я спустился на него и приступил к сбору трофеев. На всякий случай скастовал еще дракона. Они в паре с террором шли передо мной, чтобы, если там еще вдруг остались живые прыгуны, вызвать их огонь на себя. Мне погибать от укуса, превратившись в зомби, было никак нельзя. Я сюда все же пришел за нужным навыком. И пусть вроде открытых участков кожи, незащищенных доспехами или одеждой от ликвола, у меня особо не было, за исключением части лица под забралом шлема. Но кто его знает, когда имеешь дело с ядом, способным превратить тебя в зомби из-за малейшей царапины, никакие меры безопасности не будут лишними. Сбор трофеев требовал от меня так часто кланяться, что вскоре спина заболела. Убитых монстров было так много, что вскоре террора почти не было видно под вязанками с трофеями. Естественно, с особо редких монстров такого небольшого размера совсем уж крутые трофеи не падали. В массе своей выпадали редкие и очень редкие, но рендом выпадения был все же не совсем корейским. Выпала и пара уникальных вещичек. С шансом примерно 1 на 1500. К концу сбора трофеев пожалел, что реликта с нами нет. Террора нагрузил по максимуму. Часть пришлось тащить самому, а затем пришлось взваливать очередные вязанки с трофеями уже и на дракона. Ясно, что это был сплошной геморрой. Дракон регулярно развеивался, и приходилось нагружать по новой вновь скастованного дракона. Но ничего, за отведенное время я справился. Монстров повывел всех, а у врага меня ждали мои воскресшие товарищи. Расстроенные своей смертью, но готовые помочь дотащить мои трофеи до Дволгуина. Заодно попросил их убедиться, что там не будет засады от армии нечисти. Не хотелось бы потерять свои трофеи, спасаясь бегством. У меня их скопилось 1120 золотых монет. Очень-очень необычный, но приятный по потенциалу данж. Удача мне сопутствовала. Никаких засад. Мои трофеи при помощи Галатиана и злого мальчугана проследовали в надлежащее место для хранения и последующей реализации в Дволгуине. Мы даже посидели немного за бутылкой вина в моем номере с товарищами. Им было интересно, что случилось в данже после их драматического ухода. Никаких обид ко мне, что я убил зомби, в которых превратились их персонажи, ко мне предъявлено не было. Они вообще не знали, что превратились в зомби, пока я не рассказал об этом. Они получили лишь стандартное уведомление, что их убили травяные прыгуны. Зато они обрадовались, когда получили назад свои сумки, сбереженные мной. Засиживаться не стали. 2 часа ночи — это 2 часа ночи. Договорились, что в 12 дня отправимся в новый данж и разошлись по номерам. Адельхейд ночевала в доме. Видимо, снова увлеклась своими экспериментами, да там и заснула. Решил ее не тревожить. Встал пораньше, чтобы потренировать визуализацию, раз уж вчера не было возможности. Как чувствовал, что будет приятный сюрприз. Удалось скастовать дракона весом в 2 тонны. Огнем он все еще не поливался, но выглядел очень даже солидно. В Впрочем, я прекрасно понимал, что такого прогресса не было бы без щедрого буста от эльфийского бога. Это работал его подарок — повышение эффективности визуализации на 20%. В приподнятом настроении я позавтракал вместе с Адальхейд и принялся снаряжаться. Выкинул те трофеи, что вчера положил в сумку, чтобы легче было тащить. Обновил запас семян моих растительных хищников, почти весь потраченный в данже с прогунами. В 10 я уже был готов выдвигаться, но было еще рано. До воскрешения реликта оставалось еще часа 2. Потратил это время на то, чтобы в номере, выделенном мной в качестве штаба для операции против дракона, посидеть над записями и прикинуть дальнейшие варианты. Едва реликт воскрес, я тут же протянул ему 2 склянки с кровью, полученные вчера с уникальных снежных жуков. У их образа жизни многого с реликтом. Мало ли что полезное моему пету удастся усвоить. Залез в интерфейс, чтобы глянуть, что вышло. Реликт усвоил 1 навык. И неплохой. Фортуна копателя. Все способности к копанию плюс 20% на 2 минуты. Приятно чувствовать, что угадал с идеей. Навык, конечно, не боевой, но эта специализация у пета тоже есть, и никогда не знаешь, в какой ситуации она может пригодиться. Ребята тут же подошли, и мы отправились к данжу. Пришлось заскочить ко дворцу Вахтигана. Там нам указали орка, способного открыть портал прямо на место. Через минуту мы были уже на месте, на берегу бушующего моря с огромными волнами, оглушительно разбивающимися о берег. Ветер был почти ураганный, поэтому мы поспешили встать в нужное место, чтобы открылся данжевый портал. Для его открытия требовалось не шевелиться, но ветер был таким сильным, что нас раскачивал. Я даже стал опасаться, что не сработает и придется возвращаться, когда погода станет поспокойнее. К счастью, все сработало, и портал не заставил себя ждать. Мы поспешно в него заскочили. Когда вышли, ничего не смогли рассмотреть, вокруг было черным-черно. И воздух какой-то затхлый, явно подземелье. Выскочило уведомление. Приветствуем вас в данже «Невидимая смерть». Победите легендарного монстра, чтобы одержать победу. Награда — 10 тысяч золотых монет, 100 тысяч опыта. Снова нет запретов на любую магию. Тут же сказал злой мальчуган. Значит, будет жарко.
Молчал бы лучше. Шутливо упрекнул его Галатиан. Эту фразу обычно произносит Трой.
Стоять в полной темноте было стрёмно, но что-то меня удерживало от того, чтобы зажечь факел. Что конкретно, понять не мог. Выпил пока просто эликсир на ночное зрение, но особо светлее не стало. Лишь стал различать контуры стен рядом с нами, что означало, что ни одного источника света поблизости нет. Блин, вот как бы сейчас пригодился принц с его радаром?
«Что-то мне название не нравится», — прошептал Галатиан.
Видимо, темнота способствовала желанию говорить потише.
«Какое-то уж оно сильно мрачное».
«Да уж», — согласился злой мальчуган. «Запалим факелы, а то стоим тут в темноте, даже не заметим, если нас кто жевать начнет».
«Нет, никакого огня», — поспешно сказал я, наконец уловив, что меня тревожит.
«Слабый запах метана. Может, тут же рвануть, и это будет наш самый короткий поход в серьезный данж».
«Странно, я ничего не чувствую», — удивился злой мальчуган.
«А, ты же гном. У тебя расовая чуйка получше на угрозы в подземельях. Надо тогда и с оружием поаккуратнее, не чиркнуть с дуру наконечником копья по камню, а то искра будет и взлетим на воздух».
«Блин, а у меня на сапогах стальные набойки на подошве», —
озадаченно сказал Галатиан. «Значит, стой неподвижно, пока не определимся, что делать дальше», — приказал я.
Наконечники копий обмотали на всякий случай тряпками, и мы со злым мальчуганом принялись обследовать место, в которое попали. Итоги оказались неутешительны. Мы оказались в каменном мешке с высоким содержанием метана в воздухе без входа и выхода, размером примерно 10 на 10 метров. Я так понимаю, скорее всего, мы должны найти какую-то стену достаточно тонкую и проломить ее, чтобы попасть в основную часть данжа, задумчиво сказал я, иначе все это лишено вообще всякого смысла. А так быть не может.
«Они что, надеются, что мы, не разобравшись, что тут метан, начнем ломать стены всякими железяками, неизбежно при этом выбьем искру и взорвемся?» — предположил Галатиан.
«Думаю, да», — согласился я. «Своеобразный тест на тупость, чтобы такие пати дальше не прошли. Ну так мы их разочаруем». «Есть план?» — спросил с надеждой злой мальчуган. «Еще не полностью готов, обмозговываю как раз», — ответил я. «Ясно, что нам нужно взорвать метан, чтобы не искать, где нужно долбить стены, и потом возиться с ними. Пусть сам взрыв расчистит нам дорогу. И ясно, что мы можем укрыться в визуализированном стальном колпаке, к примеру. Не могу пока придумать, как нам взорвать метан снаружи колпака».
«Дырку оставить в колпаке для фитиля», — предложил злой мальчуган.
«Тогда мы будем вынуждены зажечь его сначала изнутри, и тем самым взорвем метан внутри нашего убежища», — возразил я.
«Можно оставить дырку только для древка копья», — предложил Галатиан. «А острым наконечником копья и лозить по камню снаружи, чтобы искру выбить и все поджечь». «Ну, блин, боязно, что расстояние между древком и дыркой, что для него сделаем, хватит, чтобы огонь проник и к нам. Не хочется проверять, как рванет метан под колпаком».
Минуты две еще прикидывали варианты, в том числе и напрашивающийся вариант обмотать древко тряпкой или кожей, чтобы попробовать перекрыть приток воздуха. Наконец решение пришло мне в голову. Мы стали потеснее. Я скостовал дракона в нескольких метрах от нас, а затем накрыл нашу компанию толстым стальным колпаком, не делая абсолютно никаких в нем дырок. Следующие две минуты мы устилали места примыкания колпака к камню слоем из шкуры одежды. А затем я приказал дракону начать точить когти о камень. Кто видел драконьи когти, тот поймет, что искр при этом никак не избежать. Метан рванул уже через секунду. Колпак играючи сдвинуло с места и проволокло полметра, сбив Галатиана с ног. Затем по нему забарабанили обломки камня. Главное, что внутрь огонь не проник, а затем, периодически трогая стенки колпака, мы не обнаружили никаких признаков нагрева, что означало, что огня снаружи нет, все, что могло гореть, взорвалось сразу. «Дракона жалко», — внезапно сказал злой мальчуган. «Ну, у него всего 5,5 минут жизни, а так хоть точно пригодится», — пожал плечами я. Когда колпак развизуализировался, оказалось, что предположения об отсутствии снаружи пожара оправдались. На нас только упало несколько камней разной величины, а сам воздух был чистый. И мы больше не были заперты в каменном мешке. Взрывом разворотило одну из стенок, за которой открылся огромный зал, метров 200 на 150. Стены его были покрыты светящимся мхом, позволявшим достаточно четко все видеть. Даже было видно, что зал в дальнем конце, сужаясь, переходит в новый зал. Вошли в пролом, огляделись. Ничего опасного не обнаружили, направились дальше, к переходу в следующий зал. Вызвал террора и дракона. Дракона сразу отправил вперед на разведку. Террору поручил обеспечение безопасности над нами.
«Так, может, вызовем грифонов и полетели?»
— предложил жизнерадостно Галатиан. «Не, пусть вначале там дракон полетает», — покачал головой я. «Данж с легендарным монстром. Что угодно можно ожидать». «Я и подумать не мог, что угадал», — Не прошло и полминуты, как в следующем огромном зале, к порогу которого мы только что подошли, внезапно прямо по центру, на высоте в 20 метров, возник огромный монстр.
Эффектно возник!
В облике огромной ярко-красной медузы за 20 метров в диаметре, с еще более режущим глаз, ядовитыми оттенками красного длинными щупальцами. Дракон в этот момент был от монстра в 30 метрах. Сверкнул разряд молнии, и его развалило пополам. Дракона массой в 2 тонны. До нас было еще 1,5 сотни метров, но я почувствовал острый запах озона, появившегося при разряде молнии. Немедленно отозвал террора к нам. Мы замерли в ожидании. Как сражаться с таким противником, идей пока не было. Между тем медуза взяла и пропала, словно растворившись в воздухе. «Блин, как та шутка про суслика», — нервно сказал злой мальчуган. «Ты его видишь?» «Нет, а он там есть».
«Похоже, эта хрень активизируется, только если кто-то появляется рядом с ней», — предположил Галатиан.
«Или она сейчас тихонько подбирается к нам, пользуясь режимом невидимости», — предположил я. Такой вариант нас, конечно, не устраивал. Поэтому мы отступили на 50 метров назад, а нового, вызванного дракона, я отправил к переходу между залами. Если эта медуза попытается подкрасться к нам, мимо него она не пролетит. Скорее всего, снова проявится и атакует. Минуты шли. С драконом все было в полном порядке. «Похоже, это моб-охранник. Сам нападать на нас не будет. Его задача не пропустить нас дальше», — предположил я.
«Думаешь, это не легендарный монстр?» — спросил Галатиан.
«Да вот не уверен», — ответил я. «Обычно все же, если есть такое желание у разрабов быстро с ним членов пати познакомить, то легендарный монстр сразу и набрасывается. А если начинаются всякие проволочки, то к нему надо добираться через битвы с подручными. Хотя, конечно, опыт у меня прохождения данжей с легендарными монстрами достаточно небольшой». «Да это не принципиально. Если мы эту медузу не сможем грохнуть, то и не узнаем, легендарный монстр она или нет», — нетерпеливо сказал злой мальчуган. «И какие у нас есть варианты напасть на нее?»
«Значит, вариант, при котором мы просто постараемся пройти мимо, чтобы поискать легендарного монстра, мы вообще не рассматриваем?» — спросил Галатиан, а потом махнул рукой. «А, блин, нам все равно мочить его надо. Мы же не знаем, легендарный это монстр или нет».
«Нам нужен щит, чтобы дольше прожить в сражении», — сказал я. «Очевидную с моей точки зрения вещь. Правда, нет 100-процентной уверенности, какой щит из тех, что мы сможем создать, выдержит хотя бы один удар, не говоря уже о нескольких. Уж больно сильно лупит эта тварь».
«Ты говоришь о мобильных щитах или стационарных?» — спросил Галатиан. «По идее, ты можешь просто создавать визуализации большие валуны, а мы будем перебегать от одного к другому, одновременно сражаясь с монстром. Потому как при всем уважении я не вижу, из чего мы должны смастерить мобильный щит, который сможем на себе утащить, чтобы он выдержал удар монстра. Ты вообще видел эту молнию?»
Здравое зерно в этих рассуждениях было. «А с чего вы решили, что мы успеем перебежать от одного валуна к другому?» Задал не менее здравый вопрос злой мальчуган. «Если не класть их совсем уж рядышком, то бежать нужно несколько секунд, а молния от монстра прилетит за доли секунды. Если он не страдает дефектами зрения, то мы тут долго не набегаемся». «Ну вот и давайте обсуждать, что мы можем сделать», — сказал я. Первые 10 минут мы потратили на изучение того, какой мобильный щит мы можем соорудить. Исходили из того, в том числе, что, чтобы его тащить, мы можем использовать и реликта. Он в этом плане очень хорошо себя показывает. Проверили, что есть в наших сумках, но по итогам пришли к выводу, что столько материалов у нас нет.
Много шкур и даже бамбуковые палки хорошо подходят, чтобы построить шалаш от дождя. Но никак не для того, чтобы изготовить щит от мощного заклинания, способного убить в полете 6-метрового дракона. Дальше пришлось уже возвращаться к идее с валунами. Вскоре мы нашли решение получше, чем валуны, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Придумав, как будем укрываться, стали соображать, как будем нападать. Наконец, решили, что мы готовы к сражению.